Мы читаем труды Бояля Сулама на 752 странице, письма, 52 письмо. Твое письмо и записочки я получил в целости. И вот рэп такой-то, пусть светит свеча его, объяснил мне слова «Ищите Творца, когда есть Он, призывайте Его, когда Он близко» и так далее. На первый взгляд непонятно, если Творец уже есть в его реальности и уже близок Он, в таком случае зачем нужно еще искать и призывать Его? И объяснил он, что эта фраза обращена к тем, кто уже удостоился близости Творца навечно, предостерегает их пророк, что несмотря на то, что им кажется, что нечего больше просить и постигать, не дай Бог думать так, ибо это подобно вырубающему саженце, а пусть ищет еще и призывает Творца для больших постижений, и слова эти искренне. Но дополню я за ним, чтобы объяснить это согласно нашему пути. Ибо просто это, что каждый, кто удостоился найти милость в глазах Творца своего, получается, что Творец исполняет все его просьбы, как принято между любящими и между друзьями, которые наполняют желания друг друга, каждый согласно своим возможностям. И поскольку человек этот удостоился стать другом Творца, обязательно состоит из тела и души, нефеш. И хотя не у них место раскрыть их перед Творцом, однако все грехи покроют любовь, и тем более перед Творцом неуместны подлость или грехи, как сказано, никакая грязь тебя не запачкает, огонь, пожирающий огонь, не спалит тебя. Поэтому в силу истинной любви между ним и Творцом не может быть, чтобы не открыл человек также и телесных желаний взору Творца. И понятно и так, что рука Творца не коротка, чтобы наполнить любое желание любящего его, будь это согласно принятому или не согласно принятому, ибо возможность Творца определяется желанием. Но после того, как уже наполнил Творец желание его, сам человек становится как и как будто раскаивающийся в своих излишних просьбах, который представил он пред Творцом. И учили мы, что давать дают свыше, забирать не забирают, ибо уже осветили имя. Поэтому выходит, что человек должен обратиться назад и исправить упомянутое искривление в двух моментах. Первое, что пренебрег он величием Творца, представив телесные просьбы перед царем. Второе, что не удержался он в том, чтобы любить дар царя, царей всех царей, святой благословен он, будь он мал или велик. Ведь две ценности есть в любом подарке. Ценность первая – это подарок, будь он большой или маленький. Ценность вторая – это дающий, важен он или не очень. Естественно, что важный человек, даже если дает маленькую вещь, у подарка есть большая и очень высокая ценность, согласно величию дающего. Как сказали мудрецы, находиться в царском чертоге и должен выйти наружу, чтобы исправиться. Когда он выходит наружу, получается, что он теряет все постижения, которых он уже удостоился достичь, поскольку все подарки Творца слиты в мире, годе, душе. И должна быть избранная душа, нефеш, и в избранное время. И поскольку изменил он свое место, получается, что изменяются относительно него также и год душа, как сказано выше, и тогда впадает человек в большую растерянность. И об этом предостерегает пророк: «Ищите Творца, где есть Он». То есть снова притянуть и постичь все духовные вещи, которые он уже постиг, ибо в душевных вещах находится Творец для всех. И об этом сказано, где есть Он. Зовите Его, поскольку Он близок. Это телесные вещи, которые Он уже постиг, поскольку Творец близок, как сказано выше, предостерегает пророк, что здесь нельзя искать, не дай Бог, ибо пренебрежение царем — это, не дай Бог, прийти к нему с телесными просьбами, а должен человек лишь звать его этим именем. Объяснение, что когда расстилает он свою молитву перед Творцом, должен он напомнить изобилие блага, которое проявлял он к нему до этого, как добрый, творящий добро, наполняя ему телесные вещи, в таком случае понятно, что наполнит он ему сейчас душевные вещи. И это тайна слов мудрецов, говорящие мужу: «Небеса между мной и тобою сделают по просьбе». И слова эти глубоки, и в этих словах объясняется все окончание вторы, что чужеземец говорит о телесных вещах, а скопец говорит о душевных вещах, и постигшие поймут. И вот упомянутое толкование глубоко-глубоко, кто его постигнет. И потому объясню это через 70 ликов Тора. Ибо когда человек собирается в себе и ощущает свое жалкое состояние и пробуждается, чтобы вернуться к Творцу, и изливает свою молитву в страстном желании слиться с Творцом, он принимает все эти молитвы и все это пробуждение за собственную силу и сидит и ждет избавления от Творца, малого или большого. И когда облако продолжается, и не видит он совершенно никакого расположения со стороны Творца, впадает, не дай Бог, в отчаяние, ибо не желает его Творец, ибо после такого большого числа страстных желаний не обратился Творец к нему совершенно никак, не дай Бог. Мне об этом сказано: ищите Творца в явлении Его. То есть, когда Творец являет вам себя для поиска, обязательно ищите Его тоже. Ведь человек должен быть первым. То есть Творец первый в том, чтобы дать вам сердце, чтобы искать его. И когда узнаешь ты это, наверняка укрепишься со своей стороны, насколько сможешь, чтобы искать с большей силой и с большей энергией, ибо царь зовет тебя. И потому, говорит он, зовите его, ибо близок он. То есть, когда призовете вы Творца, чтобы приблизил он вас к себе, знайте, что уже близок он к вам. Ибо если бы это было не так, наверняка не призывали бы вы его. И это также мера сказанного: прежде чем вас зовут они, я отвечу. То есть, как сказано выше, что если вы призываете его, значит, он уже обратился к вам, чтобы дать вам пробуждение призвать его. Еще говорят они: а я услышу. То есть, что мера услышания со стороны Творца полностью зависит от меры страстного желания, которое раскрывается в произнесении молитвы. И когда ощущает человек великую тоску, узнает он во время действия, что Творец в высшей степени слышит его. И понятно само собой, что, узнав это, укрепится он в высшей степени в излиянии своего сердца. Ибо нет чести более этой, когда царь мира внимательно прислушивается к нему. И это подобно сказанному мудрецами: Творец жаждет молитв праведников, ибо в жажде со стороны Творца к человеку, чтобы приблизился он к нему, пробуждается сила и великая тоска в человеке жаждать Творца, ибо как вода лицо к лицу, так же сердце человека к человеку. И выходит, что действительно произнесение молитвы и услышание молитвы постоянно дополняют друг друга, пока не соберутся они в полную меру и обретают все. И это смысл слов «ветер притягивает и приходит ветер». И обрати свое внимание на эти вещи, ибо это первоосновы пути Творца. «Писал ты мне и просил, чтобы я принял тебя в ученики, и также подозревал ты меня, сомневаясь, не недоволен ли я тобой, поскольку есть у меня уже достаточно учеников. И вот скажу я тебе правду, что значит ты для меня более других. И это потому, что своими семейными связями выделяешься ты более других. Ты наверняка слышал, что Раби Элимелех, да защитят нас его заслуги, не хотел ни под каким видом принимать привилегированных учеников. И много уговоров и слез пролил Раби из Ропшица, да защитят нас его заслуги, перед Раби Элимелехом. И не помогло это ему, пока не вышел из него дух привилегированности. И сказал он ему следующими словами: «Чем я виноват, что мой папа пользуется такими привилегиями?» И после того, как он признал правдивость его слов, принял он его. «И пусть не будет это тебе удивительно, ибо, согласно мнению обывателей, кажется, что привилегированный ближе к Творцу, чем человек простой, поскольку он смотрит и видит добрые дела своего отца с детства, а впитанное с детства упрочается сильнее в сердце. Но дело в том, что в каждом движении в служении Творцу есть две противоположности в одном. Как писал я подробно в предыдущих письмах, и это по причине того, что получающий, поскольку он состоит из тела и души, которые противны друг другу, производит в каждом постижении, малом или большом, два вида форм, обратные друг другу. Две системы правил есть в служении Творца. Первая — это молитва и просьба. Вторая — это хвала и благодарение. И понятно и так, что две эти вещи должны находиться на вершине своей высоты. И вот для восполнения молитвы должен человек чувствовать близость Творца к нему как обязательную вещь, как орган, который как будто отпал от своего уровня. Ибо тогда может он возмущаться и излить ему все свое сердце. Но в противоположность этому, что касается хвалы и благодарения в совершенстве, должен человек ощущать близость Творца к себе как добавку и излишек, как нечто, не относящееся к нему совершенно. «Ибо что есть человек, что ты знаешь его, сын человеческий, что ты размышляешь о нем? Ибо тогда наверняка сможет он воздать хвалу и благодарение имени его великому в полноте, избравшему его среди всех окружающих его для служения Творцу». И это большая работа для сложного человека — совершенствоваться в двух этих противоположностях, чтобы установились они одновременно в сердце его навечно. И вторая составляющая, помянутая выше, ощущать себя низким и далеким от блага Творца с точки зрения предпочтения. Это несравненно гораздо более трудное понятие, чем первое упомянутое понятие. И в большинстве случаев все отвергнутые, не дай Бог, терпят неудачу во втором понятии. И рассмотри это пристально. И отсюда узнаешь, что привилегированный дальше от второго понятия, чем простой человек, поскольку обязательно чувствует он на себе благо Творца. И рассмотри это пристально, ибо истинно это. И вместе с тем, такого опасения нет во мне, не дай Бог, ибо уже поработил я себя Творцу, чтобы служить Ему во всем, что найду. Нет такой тяжелой работы в мире, которая была бы невозможна для меня ради славы имени Творца. И наоборот, люблю я всегда и ищу я больших усилий для удовольствия Ему. И свидетельство тому, что выбрал я место своей работы в стране Израиля, где власть сама ангела смерти наибольшая, как известно. И мало того, в Иерусалиме, где даже великие Ариды защитят нас, его заслуги, боялся открывать свою школу, как известно. А также собрал я привилегированных учеников в своей школе, и из всего этого узнаешь ты, что не бегу я от работы, а все зависит лишь от тебя одного. И помни это всегда. Очень скоро наступает праздник, и я не смогу написать тебе об этом подробнее. И если поверишь ты мне, удостоишься также до конца понять меня. Иуда Лейб.
Он затрагивает здесь много тем. Если есть вопросы? Нет. Да.
Требуйте Творца, когда Он есть, и ищите Его, когда Он близок. Что значит близок? Он всегда близко. Что Он имеет в виду?
Не знаю, все ли время Он близок. Иногда я встаю с утра и думаю о развлечениях или о проблемах каких-то жизненных или о самых разных вещах. Мне вообще не хочется думать о том, что я живу в мире, который управляется Творцом. Управляется разными видами власти, с которыми я должен найти общий язык. Какая у меня близость? Никакой близости с ними. Я состою из тела и души. И мой мир делится на мир материальный и мир духовный. Ну, предположим так. Материальный мир я ощущаю, а духовный я слышал о том, что существует такое. Ладно, существует. Кто знает, о чем знает, что я об этом знаю? Я нашел, потребовали Творца, и нашли Его. Ищите, призывайте. Он близкий, близок. Как? Откуда? Какова близость? Что это за Творец, который близок ко мне или далек от меня? Задай вопрос тысяче людей, они тебе расскажут себе тысячи пониманий того, кто такой Творец, и что значит его почувствовать близким или далеким. Ты не веришь? Давай сейчас спросим людей, и пусть они ответят. Здесь, сидящих в зале. Пока человек не приходит к раскрытию буквальному раскрытию Творца, он не понимает, что такое быть близким или далеким Творцу. Как он может его себе представить? Ну так вот, а я не знаю. То есть никто не знает, другими словами. Но мы можем начать представлять Творца. Ведь не просто сказано через любовь к творениям, к любви к Творцу. Если ты строишь лабораторию для раскрытия Творца, то есть группу, в группе ты стараешься раскрыть свойства отдачи, взаимности между товарищами, то между ними, может быть, возможно, возникнут некие особые ощущения в отдаче над получением в каждом из них. И тогда это ощущение отдачи выше получения будет называться вера выше знания. Называется ощущение Творца. Вера ему называется ощущение Творца, то, что выше знания, выше понимания, выше моего желания получать. Если я предпочитаю именно быть именно таковым в отдаче выше получения, то тогда у меня есть возможность выстроить модель, игру, схему, где бы я мог начать представлять себе, что такое Творец, кто такой называемый Творец, что есть высший мир, то есть система между нами, будто бы находящаяся во взаимной отдаче. И если я упорствую, прилагаю силы, на самом деле желаю, чтобы это произошло, то я буквально давлю на себя, чтобы находиться в окружении, в них принижаю себя, возвеличиваю их, даю им пример, насколько я этого желаю, чтобы побудить их, достичь вместе с ними взаимного поручительства во всем, что необходимо в работе в группе. И этим я строю, самостоятельно я строю в группе духовный мир. Я строю духовный мир. Насколько я могу, я давлю, как ребенок, я потею, собирая этот конструктор Лего, складываю кубики, чтобы все было правильнее и еще правильнее. Все, что я вижу, сказанное в статьях и посланиях, вместе с товарищами, которые тянутся к этому также, чтобы построить вместе, выстроить эту систему правильных отношений. И тогда мы чувствуем, что есть некая сила, которая помогает и направляет нам, что что-то происходит, и изнутри тоже мы соглашаемся воспринять реакцию от той системы, которую мы строим, которая вдруг на нас действует так или иначе, которая вдруг становится живой. Оживает, имеет уже собственную жизнь. И ту силу, которую мы там раскрываем, которая, с одной стороны, создана с нами, со стороны Килим, но мы раскрыли эту силу, которая оживляет эти Килим, там, где пробуждается и живет внутри, в наших совместных желаниях отдачи. И это существующее само по себе. Мы лишь раскрыли его, мы предоставили возможность ему раскрыться. Это и называется «Ищите Творца и призывайте Его». Раскройте Его. Так мы раскрываем высший мир, Творца. Так я что, понимаю, кто Он и что? И как я могу Его потребовать? Привлечь его, приблизить с помощью действий со стороны Кли, ведь я Кли всего-навсего. Поэтому мне все время нужно все более сильное объединение, многостороннее. Ну, так вот я его, по сути, и раскрываю. Конечно же, существуют падения, подъемы, свет, тьма, самые разные состояния. Но я учусь на них. К тому же, это взаимная работа меж всеми. Я падаю, они поднимаются. Они немного спускаются, я помогаю. И мы так вместе приходим к такой взаимности между нами, что достигаем беспрерывного состояния, не изменяющегося. То есть все время ступень находится в гадлуте, в большом состоянии. Мы его заканчиваем, завершаем, получаем добавку. Между нами приходит новая сила, размежевание новое. И тогда мы вновь начинаем выстраивать систему отношений между нами. И выходим на следующую ступень. Выстроить кли и раскрыть в нем Творца Боуре, предъявить. И вот и все. Кроме этого не существует ничего. Так мы и делаем. Да.
Почему не сейчас? То есть, почему мы не сейчас делаем это действие, не раскрываем его?
Что, я сказал, все еще не сейчас? Ты когда-то слышал это от меня? Просто сейчас ты чуть больше слышишь, что все происходит в связи между товарищами. Наверняка, если ты обратишься к архиву уроков 5 лет назад, ты найдешь то же самое. Мы что, не учили все это? Да.
Что такое эта ложь, эта иллюзия? Что, мне кажется, что как бы нужно... Какое-то время должно пройти, или какие-то вещи надо сделать.
Время — это не время. Время — это количество изменений, которые проходит человек, количество усилий, которые он должен приложить для того, чтобы развиться, развить себя до понимания, осознания, ощущения. Да.
То есть есть усилия еще, которые мы как бы должны сделать?
Да, наверняка да. Это то, что он рассказывает нам относительно понятия мера. Ся. Для каждого из нас существует собственная ступень, которую необходимо преодолеть, чтобы раскрыть духовную ступень, свою, каждый свою новую, первую духовную ступень. Но от нас зависит время. Или мы предоставляем негативным силам вынудить нас к продвижению, или мы сами продвигаемся, находя хиссарон. Можно продвигаться только с помощью развития необходимости хиссарона. Это возможно с помощью ударов сзади, самых разных ударов. Как мы впервые пришли к науке Каббала, задавшись вопросом, в чем смысл жизни. И здесь, сейчас мы должны раскрыть хиссарон спереди. А такой хиссарон я могу получить только от группы. Или я буду ждать, пока мне будет плохо, и я вновь побегу вперед. Но это называется путь страданий. Если я не жду этого, а как старик, как бы, все время ищет потерянное, то я обращаюсь в группу, я смотрю на них, завидую. Страсти, тщеславие, то, что выводит человека из мира. И я за счет своих эгоистических свойств смотрю на них. И мне кажется, что они уже успешны, они уже достигли, а где я? Со мной что происходит? Таким образом, я подвигаю себя и толкаю себя в работу. Я хочу, чтобы они на меня повлияли. Главное — это хиссарон. Где я все время нахожу хиссарон все больше для объединения в отдаче, чтобы там раскрыть высшего дающего Творца. Мы должны построить сеть связи между нами, чтобы она была настолько подходящей, подобной свету, чтобы он раскрылся. И сеть строится постепенно. Говорят, 125 ступеней основных. Пока полностью не раскрываем его. Кого его? То самое свойство отдачи, которое управляет всем созданным, сотворенным желанием. Да. Желание, желание, существующее в цельном желании, подобном свету, тогда называется свойством отдачи, которое полностью растворяется, раскрывается в Творце. Существует несколько ступеней, специально для того, чтобы мы могли постепенно приблизиться к цельному состоянию. И эти ступени являются ступенями ослабления. Ты не должен находиться в буквальном совершенстве отношений с другими, а, скажем, в совершенном, в относительном, частичном совершенстве. Ну, если вообще можно такое сказать, в частичном совершенстве. Когда ты можешь хоть немного в этом находиться, то есть ты еще не всю систему познал отношений, связи между всеми, не во всю глубину, не во всех качественных понятиях, но ты как-то касаешься, принадлежишь этому, подобно тому, как в этом мире, как мы видим, существующее. Существуют младенцы, существуют дети, юноши и взрослые люди. То есть каждую данную секунду есть хиссарон, который необходимо развить, устремление.
Нет хиссарона, если ты не постигаешь его. Нехорошо, если ты будешь ждать, пока придет хиссарон. Должна быть все время забота о хиссароне, потребности. Но забота в радости. И хиссарон, который ты точно обнаруживаешь, что это за хиссарон? Никакие другие хиссароны, кроме одного хиссарона, одной потребности. Построить инфраструктуру для раскрытия отдачи. То есть, чтобы твои отношения с другими были бы отдачей. Это платформа для раскрытия света. То есть, свойство отдачи Творца. Есть только две вещи. Тебе надо прийти со стороны килим к тому свойству, которое приходит в свет. У тебя это работа, потому что это против эгоистического желания, которое есть в тебе. Но это происходит специально в тебе, чтобы ты смог обнаружить, раскрыть, углубиться во все творение. До такой степени, чтобы ты смог исследовать само свойство отдачи в глубину до просто его источника. Это то, что это эго, помощник против него дает тебе. Да.
То есть существует оптимальное состояние для каждой данной секунды, когда мы устремляемся за этим хиссароном?
Правильно. Кроме хиссарона, свойства отдачи, ни о чем другом больше заботиться не надо. Да?
А все остальное, это, по сути, развитие?
Все остальное в мире хиссарона светит свет, ты получаешь определенное состояние, в котором сразу ты должен снова стремиться к хиссарону, к потребности отдачи. Да.
Так какое? Какие наши индикаторы? Как мы можем измерить наше устремление хиссарон?
Что ты все время идешь как старик. Все время, где я потерял хиссарон на улице? Вот так. Все время.
Что значит, где я потерял хиссарон на улице?
Ну, то есть, где мой хиссарон, где моя потребность к отдаче, к объединению, к любви? Где оно? Где? То есть, ты, по сути дела, этим требуешь, чтобы он раскрылся, и свет, свойства отдачи, Творец раскрывает его в той мере, в которой ты открываешь желание со своей стороны. Но желание с твоей стороны тоже обнаружить, хочу я или нет. Нет, этого недостаточно. Тебе дали место, где построить свой хисарон, потребность к отдаче, отношения между товарищами. Это и есть место. Да?
Что такое хисарон к отдаче?
Я хочу раскрыть. Раскрыть называется жить в этом, углубиться в это, погрузиться в желание отдавать. В свойство отдачи. Как я сейчас нахожусь в свойстве получения. Пока что достаточно? Да, Даня.
Я слышал, вы прежде сказали, что мир уже существует и ожидает, чтобы мы его раскрыли. Но килим — это то, что мы строим. Можно уточнить, что значит, что, по сути, килим строит все это, но оно как бы уже ожидает нас.
Существует только одно — мир бесконечности. Это когда кли и свет, благодаря свету, то есть благодаря Творцу, пришли к слиянию. Находятся в слиянии, потому что так Творец создал желание получать, привел его через четыре стадии прямого света к слиянию. Слияние — это объединение, когда свет наполняет кли, возникло благодаря силе света, и все, нет тут со стороны кли никакой работы. Никакой работы. То есть корень алиф, бет, гимал, далет. Далет ощущает, что эта стадия наполнена светом. Свет наполняет ее. И закрывает ее просто совершенно, наполняя все хисароны, все потребности. Все. Это состояние, которое называется малкут бесконечности. После этого развивается стыд, сокращение и все те вещи, которые мы изучаем. Но это состояние, это совершенное состояние, которое существует между светом и желанием, между наслаждением и желанием. Это совершенство называется малхут бесконечности. Кроме этого, все остальные состояния, они иллюзорны. Скрытия, миры, исчезающие, сокрытые, неважно как, можно объяснять, но их просто нет, миров. Нет такого. Это каббалисты постигают то, что происходит в них, в мере совпадения по свойствам себя и света. И они пишут нам об этом. Когда они входят в связь между собой, они изучают и пишут нам об этом. Как Зоар написали. И все. Мы изучаем эти вещи, потому что, как происходящие в нас, снизу вверх. Откуда каббалисты знают все эти вещи? От того, что раскрывают. Где это раскрывается? Внутри них? Что раскрывается внутри них в мире, в которой они строят свойства отдачи со своей стороны, то есть желание получать, когда принимает форму отдачи, когда он выходит из себя, желание. Как это себе представить? Оно находится как некий шар. Шар, наполненный внутри, сплошной. С желаниями получать. И начинает выдавать из себя, вытаскивать желание получать, которые хотят работать на отдачу. И выходят из этого шара такие нити наружу, которые хотят связаться с другими. Он хочет служить им. И тогда каббалисты, которые приходят к таким исправлениям, что из своего желания получать выходит наружу часть их и желает отдавать, а желание получать то, что остается, сокращение пока что они делают. То есть насколько выходят тогда эти нити, эти желания наружу ради отдачи и связываются с другими, это называется их уровень. То есть всякий раз они стараются больше и больше, и они видят тогда систему и пишут нам о ней. И это вся наука Каббала. И тогда в этой системе, которую они, когда они начинают связываться с другими, это называется любовь к ближнему. Или пока что не любовь к ближнему, уровень только бины, это как старец Илель сказал, не делай другому то, что ненавистно тебе. Это уровень Хафец Хесед, бина. А потом возлюби ближнего как самого себя. Это уже уровень Раби Акивы, то, что он сказал. Два уровня. Желание получать хафец хэсет, уровень бины, а потом уровень кетер. Возлюби ближнего как самого себя. Из первого состояния. В первом состоянии у них есть килим изначально неисправленные. Из этих килим есть два исправления. Злодеяние и заблуждение, Гальгальтайнаем, которые были разбиты, Ахаб разбиты, соответственно, с этим злодеяние и заблуждение. Гальгальтайнаем, они приходят через исправление Хафец Хесед, не делай ближнему то, что ненавистно тебе. Это называется, что заблуждение становится заслугами, а злодеяние заблуждениями. Соединяется Ахаб с Гальгальтайнаем, исчезает там, Малхут входит в бину, а потом второй уровень, когда исправляют Гальгальтайнаем вместе с Ахапом, возлюби ближнего к самого себя, это значит, что злодеяния тоже становятся как заслуги. И все. То есть все это происходит из желания получать, которое начинает выходить из себя и выдавать себя по отношению к другим. И тогда каббалисты, которые производят это действие, они пишут об этом. И в этом, в общем, вся каббала — это их книги. Поэтому, если ближнего к самого себя, великое правило в Торе, нет у тебя ничего, кроме этого, это включает все, если ты приходишь к этому свойству. Потому что в реальности твои килим, ты должен прийти к возлюбленному к самому себя и возлюби тоже, говорят, что это заповедь, не заставляют делать эту заповедь, потому что невозможно обязать делать любовь. А возлюби Творца своего. А эти вещи приходят с помощью света, с помощью Творца, то, что называется. Ты должен, эти вещи раскрываются, а ты должен делать усилия по отношению к товарищам, насколько ты способен. И на любовь приходит свет, и он строит в тебе свойства отдачи. И тогда ты способен действительно только с помощью Творца, с помощью света, который светит на тебя и дает тебе свойство отдачи, соответственно, твоим усилиям, тогда ты действительно приходишь к соблюдению возлюби. Это, в общем, то, что происходит. Все внутри, все из человека. Да?
Он пишет по мере... Мера раскрытия Творца зависит от меры страдания и томления, которые раскрываются в словах молитвы. Что это за мера молитвы?
Потому что не может быть кли больше, чем хисарон в нем, потребность в нем. Тоска — это хисарон. Как я могу раскрыть что-то больше, чем у меня есть хисарон? Скажи мне, может быть, происходит иногда, что хисарон приходит от света. Допустим, не хочется мне какое-то безвкусное, я говорю, ну, сделай для меня, сделай какое-то усилие, то есть на меня давят с чужим хисароном, и мне в рот вставляют кусочек пирога. Начинается ощущаться вкус. Я начинаю чувствовать, потому что есть общий хисарон. Если бы не было общего хисарона, я бы не чувствовал, что это вообще как вкусное. Я начинаю чувствовать, что это вкусно, что это сладко и так далее. Я пользуюсь тут пока что чужим хисароном, хисароном группы, товарищи. И из этого ко мне приходит вкус, пробуждается во мне собственный хисарон. Я начинаю развивать его. С помощью чего? Я хочу пирог. Ну, хорошо, но я могу развить его не в таком эгоистическом материальном виде. А кто дал мне это? Откуда я получил хисарон? Почему они сделали это? Поскольку заботятся обо мне, они хотят, чтобы я был с ними вместе и так далее, и так далее. И тогда я начинаю из этого развивать собственный хисарон. Но начало всегда снаружи. Или от света, который действует на решимот, или от группы. Свет, который действует на решимот, это называется, что я продвигаюсь путем бейтов в свой срок. Товарищи, которые пробуждают меня, это уже хишена, ускорение. Да?
А как товарищи могут пробудить человека?
Ревность, тщеславие и страсти. Третья вещь, а это то, что пробуждает человека. Правильно, электрик? Берегись. Понимаешь? Да.
Как человек добавляет хисарону? Это выяснение, от кого он получает, что он получает, для чего он получает.
Это от общего ощущения, общей атмосферы, которая есть в окружении. Когда есть какое-то общее состояние, когда заботятся, поддерживают, держат сердце в чувствительном состоянии. От этого каждому приходят какие-то вибрации. Понятно, вибрация, что такое? Да.
Что значит держаться, ощущать сердце группы?
Ну, когда есть работа, и шивот хаверим, и семинары, и учебы, и выяснения, и разные программы, дают лекции, все это пробуждает. Сдает общую атмосферу большую. Большая масса должна быть все-таки вместе с силой работы. И тогда это действует все больше и больше. Первичный период, пока это организуется, не очень, но потом это становится уже силой, которая создает сама по себе волны, и волны эти действуют внутри желания получать в явном, материальном, то, что называется, виде, и в скрытом виде, внутреннем, духовном. И когда это начинает работать, начинает пробуждаться, и те, кто производит волны, волны производят свет, но они реализуют их. И те, кто находится в их близости, хотя не относится к этой работе, тоже начинают больше чувствовать, больше понимать, больше приближаться к этим понятиям, хотя не знают, откуда это приходит. Так и мы приблизились к науке Каббала. Вы думаете, что вы пришли в 90-е или в 2000-е годы ко мне, потому что это просто так вдруг возникло, какое-то щипнули вас в сердце или что-то возникло в голове? Нет, это потому что производили волны от работы Рабаша со мной, и это дошло до вас. Это так это происходит. Волна за волной. Да.
Как создаются такие волны?
Мы это делаем своей работой. Распространением во всем, что мы делаем. Круглые столы, распространение на интернете. И все, что мы производим. Это волны, волны. То, что выходит, и они действуют. В особенности действуют скрытым образом. То, что раскрыто, это не говорит ни о чем. До нашего времени каббалисты, то, что они делали, все это действовало скрыто. Да?
Именно об этом вопрос. Вы говорите, мы создаем волны тем, различными внешними действиями, которые мы делаем, типа круглых столов и тому подобному. А изнутри, как каждый дает еще удар для этой волны? Внутри, как мы делаем эти волны и разгоняем их по миру?
Мы стараемся. Стараемся. То, что наши группы действуют повсюду, ты знаешь, что это делает? Каждая в государстве или в своем регионе, на своем континенте, это делает много реакций, откликов. Это как ретранслятор, не знаю, как сказать. Когда у тебя есть... Ну, как антенны эти, которые передают друг другу волны. Да. Так это по всему миру. И в той мере, менталитете, которая подходит к соответствующему населению и так далее, это большая работа. Да?
Для этой работы... Что нужно добавить, чтобы создать эту платформу, этот фундамент, чтобы это все должно было раскрыться?
Создать фундамент, платформу, тебе нужно представить эту платформу, как ребенок представляет игру в законченном виде, к которой он хочет прийти. Он знает, что он так хочет, чтобы было. Или он представляет себе машину как живую, настоящую, хотя строит ее из кубиков. И сила его воображения добавляет этим кубикам все элементы, которые должны быть в живой машине. И мы должны представлять себе, что называется, то кли, которое раскрывает Творца. Какая связь между нами должна быть, чтобы кли соответствовало свету, чтобы свет раскрылся на своей самой маленькой ступени, но чтобы раскрылся. К какой силе связи мы должны прийти между собой, чтобы Творец раскрылся. А когда он раскроется, ты уже все. Нет больше забот. У тебя есть уже знание, у тебя есть связь, у тебя есть понимание, у тебя есть ощущение, что называется твой духовный мир по отношению к материальному миру. Все восприятие реальности. Как ты видишь систему этого мира в своих отдельных... отдаленных, разбитых желаниях своих, то есть ты видишь весь мир, все твои желания, ты уже видишь это так. И поэтому из-за эго ты не можешь терпеть их и так далее. И вместе с этим ты раскрываешь новую форму, которую ты раскрыл, это связь между всеми частями, ты способен сблизить их, а те, которые ты не можешь сблизить, ими ты не пользуешься. И так ты продвигаешься. Да.
Как можно продолжать эту работу по строительству фундамента? Ведь нет у нас этих желаний. Нет желания представить фундамент.
Это взаимная работа между товарищами. Они должны, еще раз, благодаря зависти, страсти, тщеславию, заставить тебя думать об этом, иначе ты чувствуешь себя обиженным. Они пренебрегают тобой, не относятся к тебе правильно, не считают тебя своим товарищем и так далее. Ты не хочешь, уходи. Но если ты тут, то ты чувствуешь, что... Ты должен чувствовать от них пренебрежение. В соответствии с недостаточным твоим участием. А иначе что это за помощь от них? Да?
Действительно есть ощущение, будто группа насилует тебя, хочешь ты этого или нет. Но, тем не менее, всегда... Как бы есть, появляется еще желание.
Да, это очень хорошо, что сразу это усиливается. Это значит, ты еще не сделал достаточно усилий со своей стороны, входов обратно со своей стороны. Ну, может быть, это каждый раз через группу происходило, а не твоими силами. Перейдем к другой теме. Я снова буду возвращаться, как собачка с хвостом, к тем же самым вещам. Нет больше других вещей. Ты думаешь, что есть какой-то другой ответ, который избавит тебя от этих усилий? Нет. Ребята, я... Ну, доктор.
Я бы хотел спросить, что такое хиссарон, как Нев спрашивал. Бывает такое явление, когда приходит человек день за днем и вдруг исчезает. И остается что-то, ощущение, будто не достает. И ты его даже не знаешь, и ты не отвечаешь, но вот, будто не достает что-то. Это тоже хиссарон?
Я не очень-то верю, что если человек уходит отсюда, он не достает с точки зрения отдачи. А он не достает с точки зрения получения. Его не достает. Прежде всего, вы чувствуете дефект от того, что он ушел. Как бы он изменник. Вы недовольны им в этом смысле эгоистически, что он дополнял какую-то работу, взаимную работу, духовную, а сейчас это не достает вам? Я не думаю, что это то, что происходит. Я не думаю, что это чувствуется. Для этого уже должна быть система, когда чувствуют в ней некое общее явление, и вдруг это явление просто терпит ущерб из-за того, что кто-то ушел. Я не вижу, что уже это так происходит. А это дефект, ущерб эгоизму в каком-то виде. Почему ушел, что происходит? Что у нас нехорошо, что он ушел. А что нехорошо, это ясно. Что то поле, которое притянуло его к свету, не существует. Он получил пробуждение один раз свыше, когда свет раскрылся в нем. Чуть-чуть, он не знает, что это, но благодаря этому он приблизился. Но потом он не находит здесь продолжения. Когда мы хотим заниматься детьми, мы организуем для них детский сад, ясли, школу. Университет, там образование уже очень индивидуальное такое. Но, допустим, в детском саду очень ощущается, что они вместе. Играют вместе, делают что-то вместе и так далее. Хотя несколько первых лет дети не чувствуют друг друга. До 3 лет они не чувствуют ничего. Так у него нет ощущения товарища, с которым он может вместе играть. С 3-4 лет начинается. Тогда он находит в этом интерес. Пока в 9-летнем, 10, 11, 12 лет это просто... А потом начинаются гормональные проблемы, и это переходит на другой уровень. Там. И что я хочу сказать, что воспитание... Ну, если мы не будем принимать в расчет первые годы, когда он еще как маленькое животное, воспитание идет через общество, через среду. Если нет окружения, то человек не чувствует, что он продвигается, воспитывается. Он не понимает, что так должно быть, но он чувствует, что это недостает. Нет ему недостатка в самообучении, конечно, нет недостатка обучения внутренней работе. Это у нас выше всего. Нет недостатка в распространении, если он хочет. А не хватает группы, где бы он развивался, потому что это действующий фактор. То есть нет все еще того ощущения, я не говорю в деятельности. Вы сразу говорите, что нам надо делать? Это не надо делать, это делать внутри, не снаружи. Нет, мы назначим еще несколько заседаний, несколько трапез, несколько... Это столько смазывает все. Нужно только... строить связь более крепкую и более четкую. Ладно, до